«Конь очень хороший», — проговорил он как бы про себя. «И, судя по всему, на нем должно быть очень приятно ездить. Но... ну, знаете что? Ведь я-то не поеду», — заключил он, обращаясь к нашему хозяину с своей широкой простодушной улыбкой, которая так шла к доброму и умному лицу его. «И все-таки я вас считаю превосходным ездоком, клянусь вам», — отвечал обрадованный владетель недоступного коня, горячо и даже с благодарностью пожимая руку своего гостя. «Именно за то, что вы с первого раза догадались, с каким зверем имеете дело», — прибавил он с достоинством. «Поверите ли мне, я 23 года прослуживший в гусарах, уже 3 раза имел наслаждение лежать на земле по его милости, то есть ровно столько раз, сколько садился на этого дармоеда. Танкрет, друг мой, здесь не по тебе народ. Видно, твой седок какой-нибудь Илья Муромец, и сидит теперь сиднем в селе Карачарове, да ждет, чтобы у тебя выпали зубы. Ну, уведите его, полно ему людей пугать. Напрасно только выводили», — заключил он, самодовольно потирая руки. Нужно заметить, что Танкрет не приносил ему ни малейшей пользы, только даром хлеб ел. Кроме того, старый гусар погубил на нем всю свою бывалую ремонтерскую славу, заплатив баснословную цену за негодного дармоеда, который выезжал разве только на своей красоте. Все-таки теперь был он в восторге, что его Танкрет не уронил своего достоинства, спешил еще одного наездника и тем стяжал себе новые бестолковые лавры. «Как, вы не едете?» — закричала блондинка, которой непременно нужно было, чтобы ее кавалер Иван на этот раз был при ней. «Неужели вы трусите?»
«Ей-богу же так!» — отвечал молодой человек.
«И вы говорите серьезно?
Послушайте, неужели же вам хочется, чтобы я сломал себе шею? Так садитесь же скорее на мою лошадь, не бойтесь, она присмирная. Мы не задержим, вмиг переседлают. Я попробую взять вашу. Не может быть, чтоб Танкрет всегда был такой неучтивый».
Сказано, сделано. Шалунья выпрыгнула из седла и договорила последнюю фразу, уже остановясь перед нами. «Плохо вы знаете Танкреда, коли думаете, что он позволит оседлать себя вашим негодным седлом. Да и вас я не пущу сломать себе шею, это право было бы жалко», — проговорил наш хозяин, аффектируя в эту минуту внутреннего довольства по своей всегдашней привычке и без того уже аффектированную и изученную резкость и даже грубость своей речи, что, по его мнению, рекомендовало добряка, старого служаку, и особенно должно было нравиться дамам. Это была одна из его фантазий, его любимый, всем нам знакомый конек.
«Нутка ты, Плакса, не хочешь ли попробовать? Тебе же так хотелось ехать», — сказала храбрая наездница, заметив меня, и, поддразнивая, кивнула на Танкреда. Собственно, для того, чтобы не уходить ни с чем, коли уж даром пришлось встать с коня и не оставить меня без колючего словца, коли уж я сам оплошал, на глаза подвернулся.
«Ты верно не таков, как... ну да что говорить, известный герой, и постыдишься струсить. Особенно, когда на вас будут смотреть, прекрасный паж», — прибавила она, бегло взглянув на мадам М., экипаж которой был ближе всех от крыльца. Ненависть и чувство мщения заливали мое сердце, когда прекрасная амазонка подошла к нам в намерении сесть на Танкреда. Но не могу рассказать, что ощутил я при этом неожиданном вызове школьницы. Я как будто света не взвидел, когда поймал ее взгляд на мадам М. Вмиг в голове у меня загорелась идея. Да, впрочем, это был только миг, менее чем миг, как вспышка пороха. Или уж переполнилась мера, и я вдруг теперь возмутился всем воскресшим духом моим, да так, что мне вдруг захотелось срезать наповал всех врагов моих и отмстить им за все и при всех, показав теперь, каков я человек. Или, наконец, каким-нибудь дивом научил меня кто-нибудь в это мгновение средней истории, в которой я до сих пор еще не знал ни аза, и в закружившейся голове моей замелькали турниры, паладины, герои, прекрасные дамы, слава и победители. Послышались трубы герольдов, звуки шпаг, крики и плески толпы. И между всеми этими криками один робкий крик одного испуганного сердца, который нежит гордую душу слаще победы и славы, уж не знаю,
случился ли тогда весь этот вздор в голове моей или толковее предчувствие этого еще грядущего и неизбежного вздора, но только я услышал, что бьет мой час. Сердце мое вспрыгнуло, дрогнуло, и сам уж не помню, как в один прыжок соскочил я с крыльца и очутился подле Танкреда. «А вы думаете, что я испугаюсь?» — вскрикнул я дерзко и гордо, не взвидев света от своей горячки, задыхаясь от волнения и закрасневшись так, что слезы обожгли мне щеки. «А вот увидите!» И, схватившись за холку Танкреда, я стал ногой в стремя, прежде чем успели сделать малейшее движение, чтобы удержать меня. Но в этот миг Танкред взвился на дыбы, взметнул головой, одним могучим скачком вырвался из рук остолбеневших конюхов и полетел, как вихрь, только все ахнули да вскрикнули. Уж бог знает, как удалось мне занесть другую ногу на всем лету, не постигаю также, каким образом случилось, что я не потерял поводов. Танкред вынес меня за решетчатые ворота, круто повернул направо и пустился мимо решетки зря, не разбирая дороги. Только в это мгновение расслышал я за собою крик 50 голосов, и этот крик отдался в моем замиравшем сердце таким чувством довольства и гордости, что я никогда не забуду этой сумасшедшей минуты моей детской жизни. Вся кровь мне хлынула в голову, оглушила меня и залила, задавила мой страх. Я себя не помнил. Действительно, как пришлось теперь вспомнить, во всем этом было как будто и впрямь что-то рыцарское. Впрочем, все мое рыцарство началось и кончилось менее чем в миг. Не то рыцарю было бы худо. Да и тут я не знаю, как спасся. Ездить-то верхом я умел, меня учили. Но мой клеппер походил скорее на овцу, чем на верхового коня. Разумеется, я бы слетел с Танкреда, если б ему было только время сбросить меня. Но, проскакав шагов 50, он вдруг испугался огромного камня, который лежал у дороги, и шарахнулся назад. Он повернулся на лету, но так круто, как говорится, очертя голову, что мне и теперь задача. Каким образом я не выпрыгнул из седла, как мячик, сажение на три, и не разбился в дребезги, а Танкред от такого крутого поворота не сплечил себе ног? Он бросился назад к воротам, яростно мотая головой, прядая из стороны в сторону, будто охмелевший от бешенства, взметывая ноги, как попало, на воздух, и с каждым прыжком, стрясая меня со спины, точно как будто на него вспрыгнул тигр и впился в его мясо зубами и когтями. Еще мгновение, и я бы слетел, я уже падал, но уже несколько всадников летело спасать меня. Двое из них перехватили дорогу в поле. Двое других подскакали так близко, что чуть не раздавили мне ног, стиснув с обеих сторон Танкреда боками своих лошадей, и оба уже держали его за поводья. Через несколько секунд мы были у крыльца. Меня сняли с коня, бледного, чуть дышавшего. Я весь дрожал, как былинка под ветром, так же, как и Танкред, который стоял, упираясь всем телом назад, неподвижно, как будто врывшись копытами в землю, тяжело выпуская пламенное дыхание из красных дымящихся ноздрей, весь дрожа, как лист мелкой дрожью, и словно остолбенев от оскорбления и злости за ненаказанную дерзость ребенка. Кругом меня раздавались крики смятения, удивления, испуга. В эту минуту блуждавший взгляд мой встретился со взглядом мадам М., встревоженной, побледневшей, и я не могу забыть этого мгновения. Вмиг все лицо мое облилось румянцем, зарделось, загорелось, как огонь. Я уж не знаю, что со мной сделалось, но смущенный и испуганный собственным своим ощущением, я робко опустил глаза в землю. Но мой взгляд был замечен, пойман, украден у меня. Все глаза обратились к мадам М., и, застигнутая всеобщим вниманием врасплох, она вдруг сама, как дитя, закраснелась от какого-то противовольного и наивного чувства, и через силу, хотя весьма неудачно, старалась подавить свою краску смехом. Все это, если взглянуть со стороны, конечно, было очень смешно. Но в это мгновение одна принаивная и нежданная выходка спасла меня от всеобщего смеха, придав особый колорит всему приключению. Виновница всей суматохи, та, которая до сих пор была непримиримым врагом моим, прекрасная тиранка моя, вдруг бросилась ко мне обнимать и целовать меня. Она смотрела, не веря глазам своим, когда я осмелился принять ее вызов и поднять перчатку, которую она бросила мне, взглянув на мадам М. Она чуть не умерла за меня от страха и укоров совести, когда я летал на Танкреде. Теперь же, когда все было кончено, и особенно, когда она поймала вместе с другими мой взгляд, брошенный на мадам М, мое смущение, мою внезапную краску, когда, наконец, удалось ей придать этому мгновению по романтическому настроению своей легкодумной головки какую-то новую, потаенную, недосказанную мысль, теперь, после всего этого, она пришла в такой восторг от моего рыцарства, что бросилась ко мне и прижала меня к груди своей, растроганная, гордая за меня, радостная. Через минуту она подняла на всех толпившихся около нас обоих самое наивное, самое строгое личико, на котором дрожали и светились две маленькие хрустальные слезинки, и серьезным, важным голоском, которого от нее никогда не слыхали, сказала, указав на меня: «Но это очень серьезно, господа, не смеяться». Не замечая того, что все стоят перед нею как завороженные, залюбовавшись на ее светлый восторг. Все это неожиданное быстрое движение ее, это серьезное личико, это простодушная наивность, эти неподозреваемые до сих пор сердечные слезы, накипевшие в ее вечно смеющихся глазках, были в ней таким неожиданным дивом, что все стояли перед нею, как будто наэлектризованные ее взглядом, скорым огневым словом и жестом. Казалось, никто не мог свести с нее глаз, боясь опустить эту редкую минуту в ее вдохновенном лице. Даже сам хозяин наш покраснел, как тюльпан, и уверяют, будто бы слышали, как он потом признавался, что к стыду своему чуть ли не целую минуту был влюблен в свою прекрасную гостью. Ну уж, разумеется, что после всего этого я был рыцарь, герой.
«Делорж, Тогенбург!» —
раздавалось кругом. Послышались рукоплескания.
«Ай да грядущее поколение!» — прибавил хозяин.
«Но он поедет, он непременно поедет с нами!» — закричала красавица. «Мы найдем и должны найти ему место. Он сядет рядом со мною, ко мне на колени, или... Нет-нет, я ошиблась!» — поправилась она, захохотав и будучи не в силах удержать своего смеха при воспоминании о нашем первом знакомстве.
Но хохоча... Она нежно гладила мою руку, всеми силами стараясь меня заласкать, чтобы я не обиделся.
«Непременно, непременно!» — подхватили несколько голосов. «Он должен ехать! Он завоевал себе место!»
И мигом разрешилось дело. Та самая старая дева, которая познакомила меня с блондинкой, тотчас же была засыпана просьбами всей молодежи остаться дома и уступить мне свое место. На что и принуждена была согласиться, к своей величайшей досаде, улыбаясь и втихомолку шипя от злости. Ее протектриса, около которой витала она, мой бывший враг и недавний друг, кричала ей, уже галопируя на своем резвом коне и хохоча, как ребенок, что завидует ей, и сама бы рада была с ней остаться, потому что сейчас будет дождь, и нас всех перемочит. И она точно напророчила дождь. Через час поднялся целый ливень, и прогулка наша пропала. Пришлось переждать несколько часов сряду в деревенских избах и возвращаться домой уже в 22:00, в сырое, последождевое время. У меня началась маленькая лихорадка. В ту самую минуту, как надо было садиться и ехать, мадам М. подошла ко мне и удивилась, что я в одной курточке и с открытой шеей. Я отвечал, что не успел захватить с собою плаща. Она взяла булавку и, зашпилив повыше сборчатый воротничок моей рубашки, сняла с своей шеи газовый пунцовый платочек и обвязала мне шею, чтобы я не простудил горло. Она так торопилась, что я даже не успел поблагодарить ее. Но когда приехали домой, я отыскал ее в маленькой гостиной вместе с блондинкой и с бледнолицым молодым человеком, который стяжал сегодня славу наездника тем, что побоялся сесть на Танкреда. Я подошел благодарить и отдать платок. Но теперь, после всех моих приключений, мне было как будто чего-то совестно. Мне скорее хотелось уйти наверх и там, на досуге, что-то обдумать и рассудить. Я был переполнен впечатлениями. Отдавая платок, я, как водится, покраснел до ушей.